Кувкав Бет, Амуд Алев, Мишна в верхней части этой страницы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десятая строчка. Сверху говорит Мишна. Нохри. Нохри не еврей. Шиба лехабойс, который приходит потушить пожар. Эйно им римлой кабе ве алты хабе. Не говорят ему туши и не говорят ему не туши. Поскольку нет обязанности следить за тем, чтобы не еврей, у него был шаббат на них, имеется в виду на тех евреях, которые находятся здесь на пожаре. А валькатан, но маленький, то есть не бар-мицва, ребенок, который еще не дошел до возраста совершеннолетия и не обязан соблюдать заповеди по закону Торы, шибали хабуис, который пришел потушить эншай мимлой. Мы не слушаем его, потому что его шаббат, да, возложен на его родителях, на тех людях, которые стоят вокруг него в том числе. Итак, интересная тема, которая обсуждается в этой мишне, это может ли нееврей делать работу для евреев в шаббат. Это огромная тема, и невозможно ее в рамках Дав а-Йоми обсудить, как бы окончательно. Но нужно сказать, что существует два момента. Во-первых, мы учили на странице Юдзайн Амуд Бет, что нееврей не может делать работу для еврея в шаббат. Там написано, что нельзя сделать так, чтобы нееврей стирал, гладил и так далее для еврея в субботу. Это то, что мы учили на странице Юдзайн Амуд Бет в Мишне. Теперь здесь написано, что мы не протестуем, если не еврей сам тушит. В чем разница между двумя этими ситуациями? И что еще здесь написано? Здесь написано, что можно обратиться к нееврею, намекая ему, рассказывая ему о том, что если, собственно говоря, а это в Геморе чуть попозже, посмотрим это чуть попозже в Геморе, но лимайса. Значит, здесь написано, что мы не протестуем, если он тушит, не еврей, этот пожар. Но, с другой стороны, мы говорим, что нельзя, чтобы не еврей получил заказ от меня и работал на меня в субботу. Значит, там, когда он работает на меня, это точно запрещено. Здесь, когда это его инициатива, зависит от его собственного желания. И в этой ситуации это можно, либо потому, что это пожар, либо потому, что здесь не было повеления. Теперь, почему, собственно говоря, нельзя, чтобы не еврей делал работу для евреев в субботу? Ведь, собственно говоря, не евреи не обязаны соблюдать шаббат. Но здесь существует постановление мудрецов. Зачем Всевышний дал субботу? Всевышний дал субботу евреям, чтобы евреи свидетельствовали о том, что Всевышний сотворил мир за 7 дней. То есть вся работа у евреев должна остановиться, чтобы показать, что вот, собственно говоря, мир закончен в субботу, точно так же, как он был закончен в первую субботу творения этого мира. Теперь, если еврей приходит и говорит, слушай, своему другу не еврею, давай, там, Степан, помоги мне, вот, где выражается идея шаббата? Она теряется. Можно таким образом, так сказать, сделать все дела. Заплатил Степану за то, что он делает, и все, и весь вопрос решился. Поэтому, по сути, несмотря на то, что по закону Тора такого запрета нет, по сути, понятно, что когда еврей повелевает нееврею сделать какое-то либо действие, оно противоречит самому духу субботы. Поэтому мудрецы постановили, что этого делать нельзя. Теперь, как это делать нельзя? Когда еврей повелевает, или когда еврей оплачивает, или когда еврей заказывает. Мы посмотрим еще другую идею, когда еврей получает прямое удовольствие. То есть не еврей, он делает для еврея непосредственно. Не для себя, а для еврея непосредственно он делает. Это тоже запрещено. Но существует исключение, в том числе вот этот пожар. И вот с этим пожаром мудрецы не запретили, если не еврей сам проявляет инициативу и хочет потушить. Вот, собственно говоря, как бы основа этого закона, но есть еще много ситуаций, когда, например, да, нужно опротестовать, даже если не еврей сам инициирует, и когда мы должны вмешиваться, например, если мы говорим нееврейской работнице, помыть посуду. И она, так сказать, открывает горячий кран. Мы ей не говорили мыть горячей водой. Мы ей сказали мыть. А она моет именно горячей водой, потому что ей так удобнее, ей так комфортнее, ей так лучше будет результат. Это уже ее вопросы. И мы в это не вмешиваемся. Так или иначе, давайте обратимся к тексту. И нужно понимать, что эти алахот, в них есть много нюансов. Не в рамках дафайоми все-таки мы их сможем охватить. Итак, говорит Гемара. Омар Раби Ами, бедлейка и тиру лоймар колемеха бейну мавсит. Раби Ами высказывает такую фразу, что когда есть пожар, разрешили сказать такую фразу, в воздух ее бросить, колемеха бейну мавсит. Всякий, кто потушит, всякий, кто тушит, не потеряет от этого. То есть, таким образом он намекает, что оплачу всем тем, кто потушит. Но он не обращается, не говорит ему, Степан, туши, я тебе заплачу. Нет, этого мудрецы не разрешили. Но если он говорит, Степан, ты слышишь, если я хочу сказать, что всякий, кто потушит, я с ним потом рассчитаюсь, он от этого не потеряет. Этого уже можно. Более того, можно позвать Степана и сказать, Степан, у нас там горит, не дай бог, да, и всякий, кто тушит, мы с ним потом рассчитаемся. Это не называется повеление, он сам решает. Но это мы потом посмотрим еще, да, в конце Гемара. Говорит Гемара, прошу прощения, Нейма, скажи, что Мисаэлей, есть подтверждение позиции Раби Ами из нашей Мишни, в которой написано, Нохри, не еврей, шибали хабы, который приходит потушить. Эй, на времлой кабе, валты хабе, не говорят ему туши, не туши. Мипней из-за того, что эн швисосы алеем, нет обязанности, чтобы он не делал работу на тех евреев, которые вокруг. Говорит Гемара, кабе удалу амрин, туши мы ему не говорим. Га колем и хабы, но всякий, кто потушит, эй, на мавсит, не потеряет. Амрин лей, можно это помускать. То есть написано в Мишне только туши, не говорят. А всякий, кто потушит, уже этого не написано. То есть здесь можно, в принципе, доказать, что Раби Ами прав. Говорит Гемара, эйма сейфа, скажи конец. Алты хабы ло эмринлей, не туши. Ло, мне говорим, коля михабы, но всякий, кто потушит, эйну мавсит, не потеряет. Нами ло эмрин, тоже нельзя сказать. Эло, а только, говорит Гемара, михо, из этой мишны, лейка ли маш мамина, невозможно сделать вывод о фразе Раби Ами. Она, конечно, правильная, мы с ней не спорим, но из мишны доказать ее невозможно. Это то, что говорит Гемара. Говорит Гемара дальше. Там работа. История. Маасе. Бенафладлика. И был пожар бехацеру Шильёсиф бен Симой. Богатого человека Шильёсиф бен Симой. У него загорелся двор. Бешихин. В городе Шихин. И боуанши гистро. И пришли солдаты. Солдаты римские. Шель Ципори. Да, из гарнизона Ципори. Лихабойс. Потушить мифнейши апотропус шельмэлэ хойо, поскольку он был казначеем римских царей, римского царя. Или, то есть он был важным чиновником при римской власти, этот еврей. И поэтому солдаты гарнизона были мобилизованы, чтобы тушить. Сами пришли. В лойнихам, и он не дал им мипнейко вода шаббат из-за почета субботы. Говорят комментаторы, что по закону, на самом деле, он понимал, что он не должен был их опротестовывать, их поведение, но он хотел, чтобы люди не думали о том, что он их просил. Он хотел из-за почета субботы устражить. «Венаасалу нес», и произошло чудо, говорит Гемара, «вейорду кшомим», и пошли дожди, и «векибу», и они потушили этот пожар. «Лоэр» вечером. То есть в Муцей Шаббат. Шигер ле колехот минхем штей слоем. Каждому солдату он послал 2-4 шекеля. У ле афрохус шебеем, а офицеру хамишим послал 50, 100 шекелей, да? 50 слоем. К шишому хахоми, когда мудрецы услышали бедовар про эту вещь, омру, они сказали, лой хоя цорих леках, не нужно было так себя вести. Шарей омру, ведь мы Шанину учили в Мишне, нохри шибо лихабойс. Не еврей, который приходит потушить по собственной инициативе. Эй, номрим лой хабе, валты хабе. Не говорят ему, не туши, не туши, не вмешивается. Он пришел по собственной инициативе, не еврей, потушить. Пожалуйста, он может тушить. Мы не протестуем. Окей. Но, говорит Гемара, а валькот, он мишна пит на шиболе хабес, маленький, который несовершеннолетний, который идет потушить, эйншемилой, мы его не слушаем, и мы опротестовываем его поведение, и говорим, мипнейши шевисосаналем, поскольку его суббота на них возложена. Говорит гемара шмамин шамасмино. Из этого можно сделать вывод следующий, что вот это еврейское окружение, когда видит ребенка, который идет нарушать закон Торы, они должны его оградить от этого нарушения. И вот как это написано, шмамино, шамасмино, слышно отсюда, котн, да, маленький, ойхельный вейлис, да, который ест некошерное, падаль кушает, собирается, бейздин, то есть представители еврейского народа, а именно еврейский суд, митсуви моловля африша, обязаны его отделять от этого запрета. Раз мы говорим, что вокруг евреи, которые находятся, и мы говорим, что они должны отделить этого ребенка, это значит, что, в принципе, когда ребенок идет нарушать запрет Торы, существует обязанность его оградить от этого запрета. И это спор в трактате Ивамот, в принципе. Существует ли такая обязанность не по отношению к собственному ребенку, а в принципе по отношению к любому еврейскому ребенку, существует ли такая обязанность общества ограничивать его от нарушения запретов Торы все то время, пока он находится в состоянии несовершеннолетия. Ну, и Гемара хочет доказать это из нашей Мишны. Мы видим, что мы опротестовываем его позицию, поскольку мы не даем ему пойти и потушить. Значит, мы, как общество, не должны позволить этому ребенку нарушить шаббат. И мы, как общество, не должны позволить этому ребенку нарушить запрет Торы. Значит, однозначно, что вроде бы всякий раз, когда несовершеннолетний хочет нарушить запрет Торы, существует обязанность суда его ограничить в этом действии. Говорит Гемара, Омар Раби Йоханан сказал, Раби Йоханан, нет, здесь речь идет про особый случай, а кота на ойс или да сови. Здесь речь идет о таком ребенке, который еще несовершеннолетний, но он делает то, что его отец хочет. То есть здесь речь не идет о маленьком ребенке, который не понимает, что это желание отца, и он делает это самостоятельно. И об этом идет спор в трактате Ивамот. В трактате Ивамот речь идет о ребенке, который еще недостаточно умен для того, чтобы понять, собственно говоря, что от него хотят. Он делает сам. И там есть обсуждение. В этой ситуации, когда он делает сам, по собственной воле, для себя, существует ли на нас, на обществе, обязанность его оградить от этих запретов или нет? Это спор в трактате Ивамот. Здесь же мы говорим совершенно о другой ситуации. Здесь мы говорим о ситуации, когда ребенок уже достаточно взрослый, чтобы понимать, что его отец хочет, чтобы он потушил. И он делает это по воле отца. Так он понимает, что у него есть возможность потушить, поскольку он не является совершеннолетним, а у отца нет возможности потушить, поскольку отец обязан выполнять заповеди по закону Торы. И поэтому он идет и тушит. То есть в этом случае мы не даем ему потушить. Почему? Потому что мы понимаем, что обязанность, чтобы он соблюдал субботу, она лежит на нас, на обществе. Вот в этом взрослом, уже более-менее таком среднем состоянии, когда он не совсем маленький, а делает то, что ему хочется, а когда он уже взрослый ребенок, который уже понимает, вот в этом состоянии, да, у нас есть однозначная обязанность оградить его от нарушения заповеди. Говорит Гемара, вы кавосо легабей нохри? Декад овид лейдайтой деисроэль мишаре. Получается так, но Мишна-то говорит про ту же самую ситуацию. Получается, не еврей, он же тоже видит, что еврей заинтересован, чтобы он потушил. В чем разница между ребенком, который заинтересован, видит, что отец заинтересован, чтобы он потушил, и не еврей, который видит, что его соседи евреи заинтересованы, чтобы он потушил. В чем разница в этих ситуациях? Мишари, как это можно разрешить? А мы учили только что это да, можно. Как мы это поймем? Говорит Гемара, нохри, не еврей ли дай ты навший опыт? Не еврей, он делает то, что он хочет. То, что его душе угодно, дословно. Да? Почему? Потому что не еврей, он не чувствует себя обязанным этим евреем. Он чувствует себя, что он выбирает сам, может или нет. Ребенок же прекрасно понимает, что отец этого хочет, и он чувствует себя как будто бы обязанным это делать. Он чувствует себя, как будто бы отец его посылает это делать. И в этом вот это ощущение, вот это чувство обязанности, оно как будто бы повеление. Это точно так же, как повелеть нееврею. То есть, как бы, когда мы говорим, что иди сделай, нееврею тоже нельзя так сказать. Что мы можем сказать? Всякий, кто решит потушить, не потеряет. И тогда он сам решает. С ребенком такого нет. Мы же ему не скажем, никто не, ты не потеряешь. Потому что он понимает, что тут не вопрос, он потеряет или не потеряет. Но это вопрос просто, что от него хотят чего-то. И он понимает, что он находится в этом обществе, и это общество, оно его к этому обязывает, оно его к этому вынуждает. И поэтому любое его действие, оно воспринимается как повеление. Да как будто ребенок, он хочет, например, там, как бы, хочет удовлетворить желание отца. У нееврея нет такой необходимости. Потому что все понимают, что он свободный человек в свободной стране, и у него нет необходимости задобрить своих соседей. Он будет хорошим человеком, если он так себя поведет, но он не чувствует себя обязанным. Он может так поступить, а может и не поступить. А ребенок чувствует себя обязанным. И поэтому это называется повеление. Поэтому в случае с ребенком мы обязаны опротестовать его такое поведение. В случае с неевреем мы не обязаны это опротестовать. Нееврей может, да, потушить. Это то, что написано здесь в Гемаре. Окей, мы дошли до следующей мишны. Мишна как бы поднимает тему, связанную с огнем, но уже не про пожары пойдет речь, а про то, что ограничить возможность пожара. Говорит Гемара, койфим ки оро аль габеянер. Можно положить тарелку, Раши говорит, глиняную, другие комментаторы говорят, не обязательно глиняную, на свечу. И речь идет о том, что свеча при этом не потухнет. Говорит Мишна Брура, нужно так сделать, чтобы оставалось какое-то расстояние между фитилем и крышкой свечи, чтобы оно горело, да? И тогда, потому что если он просто вот так вот накрывает, да, до конца, и нет больше кислорода, да, нет возможности свече дальше гореть, то в этом случае это называется, что он тушит своими руками, да. Поэтому, но можно это сделать, имеется, речь идет о том, что нет опасности для жизни, сейчас мы об этом поговорим. Бешвиль шилоту хазбакура, да, для того, чтобы это пламя этой свечи, оно не схватилась за балку. И можно взять тарелку эту, вальцо шель катан, и можно покрыть эту тарелку нечистотой, которую сделал маленький. Тоже можно взять тарелку. Эта идея заключается в том, что можно взять тарелку ради чего-то, что само двигать нельзя. Да? И мы говорим, что несмотря на то, что сам этот предмет, двигать его нельзя, мы разрешаем двигать другой предмет ради того, чтобы накрыть этот предмет мукце. Окей. Валякрав шилотишан. Шилотишах. Можно взять такую же тарелку, чтобы покрыть скорпиона, чтобы он не укусил. Речь идет о скорпионе, который не укусит смертельно. И почему можно его поймать? Потому что он делает больный укус, несмотря на то, что он не смертельный. А по Рамбаму, да, который говорит, что запрет Торы, даже когда делается милахаши ноцрихалюгуфа, запрет работы, которая не нужна для ради своей цели, если он не ловит скорпиона, а он делает так, чтобы скорпион его не укусил, не нужна цель поймать скорпиона. А Рамбам говорит, в принципе, это скорпионов обычно не ловит. Здесь он не ловит скорпиона, но он его ограничивает. Говорит Рамбам, в этом случае, в принципе, ему не нужна ловля, ему нужна как бы только оградить себя от ущерба, от укуса. Омар Раби Иуда Майсе, история Балев на Раби Йохан бен Закай, перед Раби Йохан бен Закай, Боэр Баарав в Аравии. В Омар Хошишани Ломи Хатас. Я считаю, что есть здесь близок вопрос к Хатасу. Объясняют, то есть к запрету Тора. Почему? Потому что он считал, как Раби Иуда, что Мелох Шен Цих Легуфа Хайо, нарушается запрет Торы. Но здесь вопрос, ловят или не ловят скорпионов. В этом так объясняют здесь комментаторы. Окей. А здесь написано, что можно все это сделать, поскольку мы считаем, как Раби Шимон. И Гемара сейчас приведет историю, то есть этот момент как бы нам понятен, что можно покрыть свечу так, чтобы она неоднозначно потухла, для того, чтобы огонь не подхватил балку. Это понятно. Можно поймать этого скорпиона. Это по Раби Шимону тоже понятно. Раби Иуда, Раби Йохан бен Закай и Раби Иуда. Вопрос, может быть, это запрет Торы. И по Рамбаму Мишна Брура объяснил, как мы уже сказали, несмотря на то, что мы... даже Рамбам тоже здесь разрешит. Почему? Поскольку он считает, что это особый случай. Потому что везде он считает, как Раби Иуда. Здесь он будет считать, что даже Раби Иуда согласен, что это можно. Гемара сейчас будет обсуждать только вопрос, можно ли взять тарелку и покрыть ей нечистоты ребенка, который нагадил где-то вокруг, ну, на жилплощади. Гемара говорит так, история такая была. Рав Юда в Рав Ирмия бар Аба, Рав Юда, Рав Ирмия бар Аба, в Рав Ханан бар Рава, Рав Ханан бар Аба, и клоили бей Авин. Демин Нишики. Они оказались дома у Авина из Нишики. И была такая история. Для Равьюда в Равирме Бараба, Равьюди и Равирме Бараба, айсилы лыгу пурайса. Принесли им кровати. Для Равханан Бараба, Раба, лой айсилы. Ему не принесли Равханану Бараба, не принесли Барова, не принесли ему кровать. Но его посадили, говорит, Раши на землю. Не было кровати. Он был недоволен такой сложившейся ситуации. Ашкахей матнисин маснили лебрей. Он услышал, что ну, их принимающая сторона, он ой-ой-ой, я перепутал название страницы. Мы не будем сейчас переписывать. Мы 121 лист сейчас. Не 122, а 121. 121 лист трактата Шаббат. У меня просто гемора была открыта. Читаю с компьютера. Гемора была открыта здесь. Ну ничего страшного. Мы как бы, 121 лист трактата Шаббат. Сейчас я переворачиваю. У нас 121b. Но мы еще здесь на уроке 121a. Окей. 121 лист трактата Шаббат. Мы продолжаем. Принесли кровать. А Раби Ханан Бараба не принесли кровать. Ашкахей. И он увидел, что он учит с ребенком нашу мишну. Этот принимающая сторона. Масни лели брей. Он учит своему сыну. Вальцой шелькотен мипней котен. Почему он покрывает нечистоты, которые наделал этот ребенок, нагадил во дворе, да, или во дворе, или дома, чтобы он в них сам не испачкался. То он покрывает, да, предположим, вот это вот, только это коричневого цвета, да, а не синего, он покрывает, чтобы ребенок туда не наступил, не вляпался, да, как тот Авраам, который вечно то в партию, то... А зон, так сказать, как бы вот это покрывает. Ради того, чтобы не испачкался ребенок. Говорит Гемара. Омрлей Абин, сказал Абин, шати, глупец. Мас не штуса лыбней, он... учит сына своего глупости. Валохиацу мухонес леклоем. Ведь вот это вот нечистота, испражнение. Его человеческое испражнение, его съедают, едят собаки. Поэтому оно не является мукце. Поэтому нет никаких проблем. Не то, что можно взять тарелку и покрыть, да, чтобы не внюля. Можно ее саму унести и выкинуть, поскольку это не является, это еда для собак. О, ты хочешь сказать, Викитем Дулой Хазе Лей Месмоль? Вчера здесь не было, оно вчера здесь не лежало, да? И поэтому это что, нойлот, оно появилось сейчас. Не, оно не мукция, но оно более строгая мукция даже, оно нойлот, родилось сейчас. Говорит, неправильно это говорит. Почему? Ватане, мы же учили брать, на Ройс, реки, а мойшким, которые льются, да? Ну, майоны, сановим, и ручьи, и родники, которые бьют. Арейхен, кераглей, кулядам, они, из них могут пить все люди, которые на их берегах находятся. Неважно, так сказать, да, что сейчас вода, она притекла оттуда и оттуда. Что здесь написано? Он говорит, что поскольку однозначно, что это появится, то мы смотрим, как будто оно уже есть. Мы не называем, что это нойлот, потому что понятно, что есть естественные процессы, и оно может здесь оказаться, поэтому... Эти дети, они как бы могут нагадить в любом месте, в любое время. Поэтому это как река, которая приходит и всегда здесь оказывается. На эту тему целое обсуждение, что это, да, Кен, в общем, когда мы, да, опасаемся, почему, когда человек ест еду с косточками, они, да, мукция, и почему здесь-то мы говорим, что это не мукция. Так или иначе, говорит Гемара, что... Не из-за того, что ее нельзя саму двинуть, ее покрывают, чтобы ее не испачкался, а потому что по какой-то другой причине. Сейчас мы скажем, какое. Вело эхи асни, он говорит ему, а как нужно учить? Говорит, Эйма, скажи своему сыну, альцоэ шельтернеголем. Речь идет не о испражнении ребенка, а речь идет о испражнениях, о птичьем навозе. Птичьем навозе, курином, и пнейкотн из-за этого маленького ребенка. Вот там он, да, может испачкаться. И вот это вот, вот эти вот куриный навоз, да, его нельзя двигать, потому что его, он, да, не является, не, нет ему никакого использования, потому что его удобрять нельзя. А есть его не едят, только человеческий навоз едят собаки. Димара, вы типа кледавый граф Шильри. А в чем проблема? Может быть, это считается граф Шильри. Что такое граф Шильри? У нас есть такое понятие, что мудрецы про мерзкие вещи, горшок, ночной горшок. Граф Шильри – это ночной горшок, который плохо пахнет. Этот граф Шильри, его можно двигать. Почему? Потому что он неприятно пахнет, поэтому нет мукции. Мы говорим, мудрецы не постановили запрет на мукцию, потому что это махмас миус, это вещь неприятная, ее нужно постоянно убирать. Мудрецы не постановили этих ограничений. Вот. И поэтому можно его выносить на помойку. А это, вот это вот даже птичий навоз, человеческий навоз, его точно можно вынести, поскольку он является графшель, да, ночной горшок, он неприятно пахнет из-за того, что своего содержимого, тем более содержимое, которое в горшке оказывается, оно тоже ничуть не хуже самого горшка, его можно вынести на мусорку для того, чтобы оно не валялось, не было неприятным, неприятного запаха какого-то и других с ним связанных моментов. А говорит Гемара, Викитейма, ты хочешь сказать, что граф Шильри агавмона и нугуфэлё, ты хочешь сказать, что почему можем выносить вот этот вот горшок? Только потому, что вместе с предметом мы выносим и то его содержимое, которое там есть. Гемара, хау ахбар, у нас есть доказательства, что это не так. У нас была ситуация с дохлой мышкой. Дохлая мышь, дашки бы из фармаки дараваши. У Раваши была какая-то набор благовоний, и там нашли дохлого мыша. Что он сказал? Раваши, он сказал, накуту бы цуцайсу, возьмите его за хвостик и выкиньте. Вы овку и выкиньте. Мы видим, что мерзость сама может быть выкинута, не обязательно только с предметом, в котором она лежит. Азгимара говорит, бешпа. Здесь речь идет о том, что он покрывает вот это то, что лежит непосредственно в уже на мусорке, уже на помойке. И поэтому можно взять тарелку и покрыть. И для чего? Чтобы мелкие, да, сказать, да, маленькие не пришли и не испачкались. Говорит, вы котен, башпа, майбой. А что делают мелкие на помойке? На самом деле, непонятный мне вопрос, что они делают. То они и делают там, да. Майбой, или что он там делает? Гемара отвечает, бехоца, это помойка. Там мусорка, которая находится во дворе. И там, на дворе, в принципе, да, оно лежит. Какая-то там задний двор. И мы это покрываем, чтобы они туда не вляпались, да? Говорит Гемара, ну хацер нами. Граф Шильри, ну во дворе это тоже, так сказать. Если... А, сначала говорит, что это во дворе находится. Говорит, ну если это во дворе, то понятное дело, что можно взять это и вынести. Гемара говорит, беашпаши бехацер. Здесь речь идет о том, что у него есть задний двор, на котором там как бы и так все не очень чисто. Но он боится, что ребенок придет и там испачкается. И поэтому он вынести оттуда не может, потому что не называется граф Шильри. То есть это как бы не то, что это его не раздражает его самого. Это то, что отсюда учится, что когда можно выносить, когда это у тебя где-то вот там, где ты находишься. А если это находится где-то на заднем дворе, то... Если у тебя есть опасения, как вот в этой ситуации, что этот ребенок, он в это вляпается, тогда можно это покрыть. А если нет, то ты там все равно не находишься, поэтому ты не можешь это выносить. Да? Прикрыть можешь, если есть опасения, что ребенок туда может вляпаться. Не может там вляпаться, тогда нужно это там оставить. Окей, если есть неприятный запах, который распространяется во всех местах, несмотря на то, что вот это вот, само вот это вот, как бы, да, оно лежит только... В том месте, откуда, по идее, нельзя было это выносить. Но если это неприятный запах, то неважно, где оно лежит. Понимаете, да? Окей. Мы закончили 121А. 121А мы закончили. То есть Кув Кав Алев Амуд Алев. И мы Безрат Ашем после большого перерыва продолжим Кув Кав Алев Амуд Бейс. Да, очень одинаковые, очень похожие формы страниц, поэтому я перепутал, посмотрел на другое название. Мы закончили Кув Кав Алев 121А. Большое спасибо. До свидания.